8 мая 2013 года. Среда. Юрасик. Из ванной доносилось жужжание электробритвы. Оно вплеталось в сон и настойчиво лезло в уши. Юрасик открыл глаза, пытаясь сообразить, где находится, ведь он только что был у Лены, сидел за столом и смотрел на будильник. А теперь он дома, в своей постели. Просто невероятно! Значит, Глеб был прав. Ровно в полночь переключается дата и наступает предыдущий день. Просто у Лены спешили часы, поэтому они успели подумать, что эксперимент провалился. Юрасик достал из-под подушки телефон, чтобы посмотреть, сколько сейчас времени. 7 часов. В школу сегодня не надо. Так зачем же он проснулся так рано? Что его могло разбудить? И вдруг Юрасик подскочил, как ужаленный. Электробритва! Он явно слышал ее жужжание во сне. Но сейчас он не спит, а жужжание продолжается. Неужели это правда? Не может быть! Электробритвой пользовался только дед. Юрасик соскочил с постели и бросился в коридор. Его сердце скакало как бешеное. Задыхаясь от волнения, он рванул дверь в ванной. Перед овальным зеркалом, с бритвой в руках, в своих обычных домашних брюках и без майки, стоял дед. Реальный, живой, и это был не сон. Дед обернулся. Юрасик, чувствуя, как перехватывает горло, обхватил его за голый торс и уткнулся носом ему в грудь. От неожиданности дед выключил бритву и удивленно спросил.
«Что с тобой? Что ты влетел как реактивный?»
«Ничего», —
пробормотал Юрасик. Ему не хотелось отрываться от деда, такого теплого и родного. Какое счастье видеть его и знать, что он снова рядом.
«Сон плохой приснился?»
— спросил дед, яроша его короткие волосы.
«Просто ужасный. Ну ничего, сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь?»
«Ну уж нет», —
твердо сказал Юрасик, отпуская деда.
«Я сегодня из дома и шагу не сделаю».
Глеб. В 10 часов раздался звонок в дверь. Отец как раз обувался в коридоре, собираясь в магазин.
«Глеб!»
— крикнул он.
«К тебе гости! Закрой за мной, я ушел!»
Удивленный Глеб вышел из комнаты. На пороге стояла запыхавшаяся Лена.
«Мы вчера не договорили»,
— сказала она.
«Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь это или нет?»
«Что сделаю?»
«Ты знаешь что».
«Я вчера уже все объяснил».
«Но попытаться ты можешь. Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь?»
«Что мне там делать? Я не врач».
«Он твой друг».
«У меня нет друзей».
Лена в упор посмотрела на Глеба и холодно сказала.
«И скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров».
Глеб закрыл за ней дверь и в смятении заходил по комнате. Лена задела самое больное место и вновь разворошила сомнения, от которых он пытался избавиться уже 2 часа, с тех пор, как проснулся. Незадолго до ее прихода он почти убедил себя, что все обойдется и так, без его участия, что неотложка приедет вовремя и профессора спасут. Он был согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, менее мучительным, без Веры. Но не может он с ней встречаться после всего, что было. Как они это не понимают? С какими глазами он к ней подойдет? Что скажет? «Прости, я больше не буду?» Глеб никогда в жизни не просил прощения. С малых лет он упрямо стоял в углу по несколько часов, и отец сдавался первым. Он выпускал сына, так и не дождавшись заветных слов. А однажды отец, сильно разозлившись на что-то, решил проявить характер и оставил его в углу на всю ночь. Глеб проспал в углу до утра, свернувшись калачиком на полу, но прощения так и не попросил. И это были простые детские шалости, незначительные проступки. А как назвать то, что он сделал Вере? Как просить прощения у человека, с которым так поступил? Помявшись несколько минут, Глеб позвонил Юрасику. Тот взволнованно доложил, что дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у него, Юрасика, уже наготове телефоны местной и городской неотложки. И еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
«Ну, ты это... держись»,
— неловко пробормотал Глеб.
«И удачи тебе».
«Спасибо. Я обязательно справлюсь»,
— с тихим отчаянием сказал Юрасик.
«Я должен».
Он отключился. Глеб постоял, не двигаясь, затем быстро собрался и выбежал из квартиры. Он несся во весь опор в сторону поликлиники, боясь остановиться даже на мгновение, чтобы не передумать. Но, едва завидев нужное здание, осознал всю нелепость и бесполезность своей затеи и встал как вкопанный. Он не мог туда пойти. Никак не мог. Глеб повернул обратно. Он шел, едва передвигая ноги. В его мозгу мелькали картины, лихорадочно сменяя друг друга. Вот Юрасик бестолково крутится возле упавшего деда. Пытается дать ему воды, вот он звонит в скорую, а ему чужой, бесстрастный голос отвечает, что машин нет. Вот Юрасик понимает, что дед уже не дышит и сидит рядом, бессильно сгорбившись. А на полу валяется ненужный больше стакан. Глеб резко развернулся и снова рванул к поликлинике. Он уговаривал себя, что только посмотрит в холле расписание врачей. И если окажется, что Вера сегодня не работает, его миссию можно считать завершенной. А что? Его просили попытаться, он попытался. А ее домашнего адреса он в самом деле не знает. Ему не повезло. Вера была на работе. Она как раз сегодня принимала пациентов в качестве дежурного врача. Только почему-то ни одного пациента в коридоре не было. Наверное, на майские праздники жители поселка предпочитали болеть на дачах. Глеб долго сидел в коридоре перед кабинетом, собираясь с духом. Потом доковылял негнущимися ногами до двери, глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и вошел. Вера сидела за столом и что-то писала в одной из медицинских карт. Услышав звук открывающейся двери, она машинально подняла голову и посмотрела на посетителя. Их взгляды встретились. Глеба словно ошпарило кипятком изнутри, и кровь бросилась в лицо. Он давно не видел Веру так близко, с того самого дня, дня несостоявшейся свадьбы. Но стоило ему взглянуть ей в глаза, и словно не было этого долгого года. Только вчера он стоял перед ней с гадкой усмешкой и диктовал свои условия, а она в светлом праздничном костюме беспомощно теребила свадебный букетик и не замечала осыпающихся на пол цветов. Он говорил, будто плевался ядом, и с каждым его словом ее лицо теряло человеческие черты и превращалось в камень. Он тогда не думал о ее чувствах. Он с наслаждением топтал поверженного врага. Но сейчас ему стало мерзко от самого себя. «Что тебе надо?» — спросила Вера, не спуская с Глеба настороженных глаз. «Ты и здесь меня выследил?» Глеб ничего не ответил. Ему было нехорошо. Ноги ослабли и тряслись противной мелкой дрожью. Мокрые ладони постоянно приходилось вытирать от джинсы. В ушах стоял странный гул. «Что ты от меня хочешь?» — воскликнула Вера дрожащим от гнева голосом. «Что я должна сделать на этот раз? Уехать? Что ты опять задумал, маленькое чудовище? Ты понимаешь, что ты не даешь нормально жить своему отцу?»
Глеб облизал пересохшие губы. Его мутило, как будто он перекатался на каруселях, и все звуки доходили до него, как сквозь вату. Он бессильно сполз по косяку вниз и закрыл глаза, чтобы унять тошноту. Глеб пытался взять себя в руки, собраться с силами и встать, но у него ничего не получилось. Вдруг в нос ему ударил резкий запах. Он отпрянул в сторону и открыл глаза.
«Это нашатырный спирт», — сказала Вера, протягивая ему мокрую ватку. «На, еще понюхай».
Глеб отрицательно замотал головой. Эта гадость прошибла его насквозь от носа до макушки. Но голова, как ни странно, прояснилась, и тошнота отступила.
«Ты заболел?»
— спросила Вера, помогая ему подняться. «Тебе плохо? Ты весь мокрый?»
«Нет, все нормально»,
— нервно сглотнул Глеб, опускаясь на жесткую кушетку.
«А что же тогда в обморок падаешь?»
«Никуда я не падаю. Голова просто закружилась. От жары».
Глеб прислонился вымокшей майкой к стене. «Ага, от жары, как же. Сегодня на улице всего 25 градусов. Не мог же он сказать ей, что просто боялся увидеть ее. До такой степени боялся, что ему стало плохо. Он никогда не думал, что его душевное состояние может так сильно повлиять на физическое. Неужели отец не врал, что Вера целых 2 месяца болела после его выходки и практически не вставала с постели? Вера налила из графина воды и протянула стакан Глебу. Тот с жадностью выпил.
«Предупреждаю тебя сразу. О твоем визите я обязательно расскажу отцу»,
— жестко сказала она, забирая стакан.
«Я больше не позволю над собой издеваться».
Глеб посмотрел ей в глаза. Они были холодными и враждебными. Это вообще была не та Вера, которую он знал в Вольске. На него смотрела незнакомка, решительно настроенная и готовая дать достойный отпор. Глеб вдруг успокоился. Он понял, что у него ничего не получится.
«Говори, зачем пришел, или уходи», — потребовала Вера.
«Я пришел за помощью».
«За помощью? Ко мне? Ты адресом не ошибся?»
«Мне больше не к кому обратиться».
«Думаю, что тебе стоит уйти».
«Я уйду. Я знаю, что ты помогать не будешь. Но у меня есть друг. У него сегодня в 3 часа умрет дед. От сердечного приступа. Может быть, не ровно в 3, но точно в промежутке с 2 до 3. Если до приезда скорой с ним будет врач, сделает укол или что-то еще, может быть, появится шанс его спасти. Другу 13 лет. Он сам не справится. Он очень меня просил поговорить с тобой. Поэтому я пришел. Хотя и знал, что это бессмысленно»,
— сказал Глеб голосом, лишенным всяких эмоций. «Это розыгрыш?» Вера странно взглянула на него.
«Если бы. Можешь завтра проверить. По всему поселку будут висеть некрологи. Его дед профессор Карасев, известный человек. А мой друг всю жизнь будет думать, что дед умер из-за него».
«С чего ты взял, что он умрет?»
«Потому что 2 дня назад его хоронили».
«Кого? Профессора, который умрет сегодня в 3?
«Да».
«И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред?»
«Вот адрес».
Глеб встал, подошел к столу и черкнул пару слов на клочке бумаги.
«Можешь сходить туда сегодня вечером и убедиться. Тогда ты поверишь. Только будет поздно, и ничего нельзя будет изменить. А сейчас еще есть время. Ведь нельзя лишать человека последнего шанса из-за плохого отношения ко мне».
Врач недоверчиво покачала головой. «Мне кажется, это твоя очередная уловка, чтобы от меня избавиться. Только не могу понять, что ты задумал на этот раз».
Глеб, глядя мимо Веры в окно, глухо сказал.
«Я знаю, как это звучит. Но весь ужас в том, что это правда. Я уже 15 дней живу назад. Я и еще 2 моих одноклассника. Последний нормальный день был 23 мая. А потом включился обратный календарь. Наступило 22 мая, потом 21, а теперь уже 8. Поэтому мы знаем, что должно случиться и когда. Мы не хотим этого и пытаемся выбраться. Но никак не можем, нам никто не верит и никто не помогает. Во всем виноват только я один».
Он побрел к выходу. Вера ошеломленно молчала. У двери Глеб задержался.
«Ты должна знать»,
— с безысходностью в голосе произнес он.
«Если получится так, что мы не выберемся, и я докачусь до прошлого апреля, до того самого дня. В общем, я этого больше не сделаю. У вас будет свадьба».
Глеб вышел, не закрыв за собой дверь. Когда он был в конце коридора, Вера окликнула его.
«Я приду», —
сказала она. Лена сидела на лавочке возле подъезда Карасевых с 2 часов. Сейчас было уже без 23. Каждые 10 минут в окно 2-го этажа появлялось напряженное лицо Юрасика. Он кивал Лене, знаками показывая, что пока ничего не происходит, и снова исчезал. Лена нервно хрустела пальцами. Вот-вот должно случиться что-то ужасное и непоправимое. А у них нет возможности ни предотвратить, ни исправить это. Она увидела, как к подъезду несется Глеб, и обрадовалась. Все-таки пришел. Хоть какая-то поддержка.
«Я утром был у Веры», —
сказал он, присаживаясь рядом с ней.
«Правда? Какой ты молодец!» —
воскликнула Лена, но, увидев сумрачное выражение лица, расстроилась.
«Не простила. Не придет?»
«Не простила. Но придет».
Лена радостно взвизгнула и захлопала в ладоши от избытка чувств.
«Представляешь?» — взволнованно сказал Глеб. «Она мне поверила. Я ей все рассказал про нас и про обратный календарь. Даже родной отец мне не поверил, а она поверила. А вот и она».
Вера подошла к ребятам. В руках у нее был медицинский чемоданчик, такой, с которым ездят врачи скорой помощи. Она остановилась перед лавкой, не зная, что сказать. Вера чувствовала себя очень неуверенно и странно. Ведь не каждый день приходишь к больному до того, как он заболел.
«Ой, спасибо вам большое, что вы пришли», —
возбужденно заговорила Лена и сразу разрядила обстановку.
«Юра только что выглядывал. Профессор жив и пока здоров. Квартира на 2-м этаже, вот окна. Приступ может случиться в любую минуту. Мы не знаем точного времени, потому что в прошлый раз профессор был один, а нашли его только в 6, мертвым».
«Может, не будет никакого приступа?» — недоверчиво спросила Вера. Абсурдность ситуации коробила ее. Как можно говорить в прошедшем времени о событиях, которых еще не было? А может, это все же розыгрыш? Очередная злая шутка этого поганца? И как она могла повестись на его слова? Но почему она такая доверчивая?
«Помогите!» —
Донесся из раскрытого окна испуганный вопль Юрасика, а через секунду высунулся он сам.
«Дед упал! Вошел на кухню и упал!»
«Скорей!»
— закричала Лена и кинулась к домофону, чтобы Юрасик мог открыть дверь. Пораженная Вера выхватила из сумки мобильник и, лихорадочно нажимая кнопки, побежала в подъезд. Глеб схватил Лену за руку, потому что она собиралась броситься следом, и сказал, что им нечего там делать. Они будут ждать здесь, чтобы не мешаться под ногами. Лена в оцепенении послушно села с ним на скамейку. Долгих 15 минут они сидели у подъезда, не имея представления, что происходит в квартире. Эти минуты показались им вечностью. Потом к подъезду подлетела белая иномарка, из нее выбрались родители и бабушка Юрасика и поспешили в дом.
«Они же должны быть на даче», —
сказала Лена.
«Юрок им позвонил»,
— отозвался Глеб.
«Дача же близко. Сели да приехали».
Из окна на втором этаже раздались истошные крики и женский плач. Лена с Глебом тревожно переглянулись. Вдалеке послышался пронзительный звук сирены скорой помощи.
«Неотложка!» —
радостно выдохнула Лена.
«Как быстро!»
Во двор въехал реанимобиль с мигающим маячком на крыше. Двое мужчин в синих медицинских костюмах побежали в подъезд. Некоторое время ничего не происходило, только почему-то закрылось окно на втором этаже. А потом, спустя минут 10, на улицу вышла Вера. Она поставила чемоданчик на лавку и устало взглянула на ребят.
«Жив?»
— с надеждой спросила Лена.
«Успели?»
— Вера покачала головой.
«Он умер. Практически сразу. Ничего нельзя было сделать».
Лена ахнула, прижав руки к рту. Глеб подавленно произнес.
«Жесть».
Из подъезда показался поникший Юрасик. С убитым видом он опустился на лавку. Лена с жалостью посмотрела на него и погладила по плечу.
«Он просто упал», —
проговорил Юрасик, глядя в пустоту.
«Он прекрасно себя чувствовал. Вошел в кухню и вдруг упал. Упал и умер. Так не бывает».
«К сожалению, бывает», — сказала Вера. «Даже если бы в этот момент он находился в больнице, где полным-полно оборудования и целая бригада опытных врачей, его все равно бы не спасли. Просто его время закончилось, понимаешь?»
«Я хотел все изменить»,
— у Юрасика прервался голос.
«Хотел его спасти. Готовился. Напряг всех. И все напрасно». «Не напрасно», — сказал Глеб. «Теперь ты знаешь, что ни в чем не виноват. А изменить отсюда все равно ничего нельзя. Я в этом уверен. Даже если бы ты спас его сейчас там, в правильном календаре его бы не было. Это наша жизнь здесь. Она как бы не настоящая».
«А завтра ты снова увидишь его живым», — подхватила Лена. «И пока мы здесь, он будет с тобой».
Вера молча переводила взгляд с одного на другого. Их разговор оказался ей бредом умалишенных. Юрасик сделал глубокий вдох и встал с лавки.
«Пойдемте куда-нибудь. Я здесь не останусь».
«Пошли ко мне», — предложила Лена. «Мне надо детей проверить».
«Я с вами», —
сказал Глеб.
«Идите, я вас догоню».
Юрасик и Лена поблагодарили Веру за помощь. Та растерянно ответила, что очень хотела бы, чтобы все закончилось по-другому. Ребята медленно побрели со двора. Вера и Глеб остались вдвоем. Наступило неловкое молчание. Вера не могла придумать, что сказать этим подросткам. Они в беде и вынуждены справляться сами, своими силами. А она, взрослый опытный человек, к тому же врач, ничем не может им помочь. Глеб же, наоборот, знал, что надо сказать, но не мог заставить себя.
«Вера!»
Через силу выговорил он, не осмеливаясь взглянуть на нее.
«Ты сможешь простить меня когда-нибудь?»
Вера ответила не сразу. Немного помолчала, глядя на его опущенную макушку со спутанными волосами.
«Я попробую», —
сказала она после паузы. Глеб поднял голову и по ее глазам понял, что она простит, что она уже простила.
«Спасибо», —
выдохнула она облегченно.
«Ты классная».
И он побежал догонять скрывшихся из виду друзей. Вера смотрела ему вслед со смешанными чувствами.